Ленька. Украденное детство.
Павел Астахов. Моему отцу, Алексею Павловичу Астахову, посвящается.
Часть первая. Лето. Война. Глава первая. Синокос. Организовать немедленное скашивание созревших и несозревших зерновых культур и выкопку картофеля, свеклы и других культур по колхозам, совхозам и другим государственным организациям и передачу скошенного и обмолоченного зерна и собранного картофеля государственным организациям Смоленского областного совета депутатов трудящихся, а также воинским частям Красной армии, оставив в распоряжении каждого колхозника 1,5-2 гектара зерновых культур и картофеля. Посевы всех остальных несозревших культур уничтожить путем скашивания, скармливания, вытаптывания скотом и другими способами до 15 августа 1941 года. Постановление Военного совета Западного фронта об организации уборки и ликвидации урожая сельскохозяйственных культур в Смоленской области. Жаркий июльский день уже клонился к своему исходу. Но яркое летнее солнце, кажется, вовсе не собиралось уходить на покой и стояло еще очень высоко. Воздух томился сладким многотравьем и был наполнен ароматом свежескошенного сена. Он нежно щекотал ноздри и дурманил сознание. Ленька сладко зевнул и блаженно прикрыл глаза. Высоко в небе заливался жаворонок. Ему вторили на все лады, скрывавшиеся в уцелевшей от покоса траве кузнечики. Назойливые мухи и оводы дополняли этот многоголосый оркестр своим монотонным жужжанием. Синокос завершен, и пора отправляться домой. Но мягкая травяная подушка не выпускала мальчишку из своих зеленых объятий. Паренек потянулся и еще глубже зарылся в окутавшую его зеленую перину. Он не хотел возвращаться в деревню. Сегодня с мамой они не только выполнили колхозную норму, но даже успели выкосить свой участок, отведенный для подсобного хозяйства. Коровенка-кормилица, исправно дававшая ведро молока в день, тоже ждала вкусной травки. Помимо пестрых кур и большущей хавроньи с поросятами, в их дворе также заботились о пчелах. Пасеку, состоявшую из 20 ульев, завел еще Ленькин отец, Павел Степанович, большую часть жизни проводивший в своей лесной сторожке. Он много лет исправно служил охотоведом и тщательно, с любовью, передавал Леньке практические знания о лесных жителях и братьях наших меньших. Дед Павлик, как ласково звали его в деревне, научил сына не только выслеживать и добывать зверя, но и выживать в лесу, ухаживать за пчелами и даже качать мед. Он обучил его всем премудростям деревенского быта, которыми должен владеть настоящий мужик. Срубить дом, выкопать колодец, устроить погреб с ледником — управляться с косой и серпом Ленька умел с тех пор, как пошел в школу. Да и в школу нужно было добираться за 10 верст в соседнее село. Туда да обратно почти 20 верст, через лес да вдоль озера с загадочным названием Бездон. В деревне верили, что оно и впрямь было бездонным, за что и получило такое необычное название. Невесело было бежать в мороз или в сумерках по лесу из школы вдоль этого таинственного места, но другие дороги были намного длиннее. Специально школу для детей в их деревне никто не строил, да и ребятишек школьного возраста было всего с десяток. Все многодетные хозяйства, как правило, крепкие и зажиточные, были разорены. Хозяева их выселены и сосланы еще в лихую годину коллективизации. Сохранившиеся же семьи ни усадьбами, ни огородами, ни детьми богаты не были. С позаранку, держась друг за друга, мальчишки и девчонки бежали в школу. Обратно в деревню старались возвращаться тоже вместе, спеша выбраться из леса до сумерек. Тяжелее всего было с поздней осени до ранней весны, когда день заканчивался чуть ли не едва начавшись. Бывало, что в ягодное или грибное время по дороге набирали заодно и природных лакомств. А чтоб прогуливать занятия, таких мыслей и в помине не было. хоть и манила гладь бездона карасиными всплесками да щучьими кругами, мальчишки закусывали губы и бежали учиться. И не столько совесть их грызла, сколько побаивались они материнских, а кому повезло, и отцовских кулаков. Повезло, потому что в деревне мужиков было совсем немного. Тех, кого в гражданскую не поубивало, да не сослали за излишки, неукротимо тянуло в город. Хоть и боролся однорукий инвалид, председатель колхоза Яков Ефимович с беглецами, все-таки умудрялись они у него кто за бутыль самогона, кто за бочонок меда, а кто и за мешок зерна нужную справку и паспорт выправить, да и сбежать в ближайшее городишко, а то и в столицу. Тех, кто не сбежал и кого не выслали, с началом войны мобилизовали и отправили на фронт. Ну, а уж матери и за себя, и за мужей ни кулаков, ни детских спин, затылков и шеи не жалели. Ленькина мама, немногословная Акулина Даниловна, потерявшая 2 года назад мужа, свою главную опору, Павла Степановича, то ли от нахлынувшего горя, то ли решив взять мужское воспитание в свои руки, не тратила понапрасну слов, когда речь шла о каком-либо внушении сыну. Он был у нее единственным, а потому все материнские надежды и чаяния возлагались на Леньку через воспитание прутом, вожами, ухватом, поленом, ремнем, в общем, всем, что попадалось под горячую материнскую руку. Мальчишка очень быстро усвоил и прочувствовал эту науку воспитания и старался не выпрашивать лишнюю порцию тумаков. А когда этого не удавалось, задача состояла в том, чтобы вовремя увернуться или спрятаться от мамкиного гнева. Тем более, что заботы о хозяйстве быстро переключали материнское внимание с сына на насущные проблемы. Бывало, только схватит хворостину и замахнется, а с улицы орет соседка тетка Фроська. «Акулька, чтоб ты лопнула! Опять твоя телуха буряки топчет! А ну, сгинь, нечистый отсель!» И тут же мать отбросит узловатый прут в сторону и строго мотнет головой Леньке. «А ну, гони ее до дому!» Парень и рад, что мамка отвлеклась. Да и не била бы она его, если бы сама не выросла битой-перебитой. Как ее растили, не глядя на то, что она девка, так и она Леньку учила уму-разуму. А он от раза к разу становился и крепче, и терпеливее, и взрослее. Получит свою порцию оплюх, покряхтит, потрет припухшие места, и снова пулей летит в поле с парнями гнезда перепелиные ворошить. Время их детства всегда было голодное, и любая добыча, лесная, озерная, полевая, мальчишками проглатывалось моментально, на лету. Сегодня Леньке повезло, его не ругали и не били, потому что мамка была довольна тем, как он скоро и чисто выкосил свой участок, да еще и ей помог. Она, скупая на похвалы, от усталости или же и впрямь одобряя его усердие, даже кивнула. «Молодец, иди повечерь». Улыбаться она вовсе не умела. От происходящих бед, нескончаемых проблем и лишений пережитой тяжелой жизни, она напрочь забыла, как это — быть счастливой, улыбаться, смеяться и радоваться. Поэтому и сейчас протянула ему кусок грубого хлеба и полкрынки молока, которое на жаре уже готовилось преобразиться в простоквашу. Уговаривать молодой растущий организм было делом пустым. Он моментально проглотил и краюшку, и кисловатую жидкость. Побежал к стогу, который только что сметали соседские тетки из просохшей травы. Оттуда оглянулся и крикнул. «Мам, я чуток здесь полежу, иди домой без меня». Акулина утерла кончиком платка мокрое от работы и жары лицо, подобрала свои скромные пожитки и крикнула сыну. «Косы сам принеси, в сарай схорони, да чтоб не затемно». Вместе с остальными косарями, женщинами и немногочисленными оставшимися в деревне мужичками, она поплелась в сторону дома. Из мальчишек в этот день на покосе были только Ленька да мелкий Петюня Бацуев, что пришел с матерью из соседних всходов помочь родственникам, ее сестре с 17-летним сыном Иваном. Ему мамка не разрешила остаться. Но вдруг от удалявшихся слуга людей отделилась худенькая фигурка, в ней узнавалась Танька Полевая. Она спешила к стогу, в котором блаженствовал Ленька. Голубое небо плавилось от невыносимо яркого солнца, и казалось еще немного, и оно прольется своей безупречной синевой и затопит всю землю божественной благодатью и нескончаемым блаженством. Ленька с наслаждением грыз сладкую сочную травинку в том месте, где обычно у самого корешка собирается весь сладкий нектар, и упоительно мечтал. «Вот выучусь, уйду в город, наймусь там на фабрику, заработаю денег, справлю пиджак двубортный, сапоги хромовые, фуражку с лаковым козырьком, а еще накуплю конфет сахарных да пряников печатных, мамке привезу и тетке Паньке. А еще, говорят, в городе есть сладость необыкновенная, ледяная, что во рту тает, и после нее сладко и вкусно во рту, а по шее холодок бежит иголочками». И в этот мечтательный момент его сладкие дремы были прерваны самым безжалостным образом. «Лень, а Лень, ты че разлегся?» Он нахмурил брови, стиснул зубы и кулаки. «Те че надо? Мышь Полевая!» Угрожающе мотнул в ее сторону вихрастой головой, словно хотел ее боднуть. Танька отскочила, вскрикнув, и обиженно надулась. «Дурак какой-то! Я ж специально осталась, чтоб с тобой побыть!» Танька была старше Леньки на 2 года, но внешне, из-за необычной крепости коренастого мальчишки и ее худобы, они смотрелись как ровесники. Он действительно рос и развивался очень быстро, был мускулист, вынослив и смышлен. Жизнь без отца заставляла становиться сильным. Из-за его развитости и отсутствия в деревне парней их возраста, девочки даже постарше нет-нет, да и заглядывались на милого паренька с открытым ясным взглядом и залихватским, выгоревшим на солнце казацким чубом. Танька, увидав, что парень отстал от всех косарей и забрался в стог сена, не смогла упустить такой удобный момент. Она сбежала к нему, придумав какую-то отговорку для матери, и теперь явно рассчитывала на мальчишеское внимание. Но Леньке сегодня было не до девок. Он мечтал, строил планы на жизнь и никого в свой мир фантазии не впускал. Танька, конечно, девчонка симпатичная. Даже, наверное, если б не худоба ее, красивой могла бы считаться. Но сейчас, после работы на лугу под палящим зноем, Ленька не хотел ни ее благосклонности, ни ее глупых расспросов. Правда, и обижать ее тоже не хотелось. Она ведь к нему относилась хорошо и даже частенько угощала то яблоком, то куском пирога, припасенного за праздничным столом. К тому же и в школе иногда подсказывала, хоть и училась на класс старше. Она неплохо знала школьные предметы и всегда предлагала Леньке свою помощь, особенно когда выпадало вместе возвращаться из школы. «Ладно, не журись. Устал я просто», — снисходительно улыбнулся Ленька. «А я тебе пол яблока дам, хочешь?» — пошла на мировую Танюшка. Она протянула ему аккуратно обгрызенное яблоко, от которого действительно осталась почти половина. Уговаривать мальчишку не было нужды, и уже через мгновение зеленый бок фрукта захрустел у него меж зубов. Танька удовлетворенно хихикнула и рукой поправила растрепавшуюся косичку. Все же ей удалось вновь завоевать его внимание. «Лень, а можно я тебя спрошу о чем-то?» Ее бледные, почти нетронутые летним загаром щечки вдруг залились ярким румянцем. «О чем?» — сглотнув, удивился парень. «Леня, а ты на мне женишься, когда вырастешь?» Теперь и все лицо ее сделалось пунцовым. «Ух ты, какая шустрая! Я ж еще не выучился, профессию не получил», — важно ответил Ленька, сменив гнев на милость. Он сейчас действительно мечтал о своей будущей взрослой жизни. Мальчикам его возраста всегда свойственно мечтать. Он слышал рассказы мужиков и старших парней, собиравшихся на конюшне у хромого конюха Прохора, о дальних морских походах, больших и красивых городах, высоких горных перевалах, южных республиках с пальмами и верблюдами и северных бескрайних ледяных пустынях. Он любил вечером, накормив скотину, загнав коров и кур в хлев, сделав уроки, в одиночку забраться под крышу конюшни и, закопавшись в сено, подолгу слушать пьяную болтовню деревенских мужиков, пока мама не начнет звать его от калитки. В три прыжка он соскакивал со своего уютного насеста и, проскользнув сквозь обветшалый плетень, оказывался в доме позади матери. Еще через мгновение он уже возникал в окошке. «Мам, я здесь дома, ты чего?» «Ух, шельмец, я тебе!» Она беззлобно грозила сухим костлявым кулачком. Всегда была готова потрепать и поколотить, если не за проделки, то для профилактики. Однако, убедившись, что парень переделал все вечерние дела по хозяйству, доверенные ему, успокаивалась и сменяла свой родительский гнев на материнскую милость. Акулина не знала, что такое нежность, ласка, поцелуи, и поэтому максимум, на что была способна, потрепать Леньку за непослушные вихры и почти нежно толкнуть в спину. Мальчишка тоже не понимал, что такое любовь. Отец не успел согреть его сердце и зародить в сыне ответные чувства, так как умер слишком рано. А нечто новое и особенное, не похожее на обиды за побои и наказания, появилось впервые, когда Акулина вдруг тяжело заболела. Вместе с навернувшимися слезами, где-то глубоко, возникало необъяснимое щекотание и дрожь, от которых хотелось разрыдаться в голос и прижаться к единственной маме. И не отпускать. Пусть лупит, пусть дерет, пусть, только бы быть с ней, только бы не бросила, только бы она не оставила его в жизни одного. С девчонками Ленька держался нарочито серьезно и холодно. Запомнил подслушанный когда-то на конюшне рассказ Петьки Боцмана, деревенского ухаря и гуляки, который был так прозван за некогда недолгую службу на речном буксире. Он любил громогласно порассуждать над треснутым простуженным баритоном. «С бабами завсегда надо строго. Хочешь, чтоб прикипела навсегда, не замечай ее. Ну, делай вид, что не нужна она тебе 100 лет. А коли сама заглядывается и заигрывает, гони от себя, но не до конца. В самый отчаянный для нее момент удиви ее. Раз — и цапни ее за плечи, сгреби в охапку и целуй». Дальше Ленька не расслышал, так как мужики-слушатели загоготали и шумно перебили рассказчика, да и мамка уже дважды позвала его от калитки. Так и не узнав, что же надо делать после поцелуев, он убежал домой. Следуя нехитрой Петькиной науке, Ленька так поступал и сейчас с прилипшей к нему востроносенькой, но симпатичной Танькой. Блаженные минуты отдыха и мечтаний он не хотел расходовать на глупые Танькины расспросы о свадьбе-женитьбе. «Тань, я, может, путешественником стану. Поеду в Сибирь, пушнину бить. Мне батя рассказывал, как там в тайге живут соболи да куницы, вот такие». Он развел широко руки, показывая размер чудесных зверюк. «А ты своего Павлика помнишь?» Танька имела в виду отца Леньки, охотоведа, служившего по лесной и охотничьей части, которого все в деревне очень любили за добрый нрав и небывалую щедрость. Она спросила об отце, потому что очень скучала по своему батьке, Андрею Васильевичу Полевом, который служил на пограничной заставе, и от него не было вестей уже больше 2 месяцев. Отец же Леньки, Павел Степанович, умерший 2 года назад, большей частью жил в лесу в своей сторожке-заимке, промышлял зверя и часто принимал заезжих охотников. Он никогда никому не отказывал ни в помощи, ни в ночлеге, ни в еде. За открытость души и отзывчивость, добрый нрав и щедрость все в округе и старый млад звали его ласково Павликом. Денег в семье почти не водилось, а вот кабанье сало, лосиная тушенка — мед с собственной пасеки, соленые грибы в бочках да квашеная брусника, клюква и капуста почти не переводились. Всеми добытыми, бережно собранными дарами земли и леса Павлик охотно делился с родичами, соседями и теми, кто нуждался больше.